Дорогие друзья, мы продолжаем наши беседы в рамках цикла лекций «Символ веры». Та часть символа веры, которую мы сегодня будем рассматривать, звучит на славянском языке так. «И паки грядущего со славою живым, судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца». Речь сегодня пойдет о нашей вере во второе и славное пришествие Иисуса Христа. Каков Он день грядущий? Когда Он наступит? Что мы об этом знаем из Священного Писания и из святых отцов? Об этом пойдет речь на сегодняшней встрече, посвященной второму пришествию Господа Иисуса Христа. Отец Вадим, вам слово.
Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Как настроение? Хорошее. Рад вас видеть. Ну, давайте продолжим. На прошлой нашей встрече мы действительно разбирали шестой член символа веры, где говорилось о вознесении Господа Иисуса Христа на небо с горы Елеонской. Это событие не было какой-то демонстрацией божественности Христа. Это было совершенно излишним. В нем заключен важный спасительный смысл. Христос, как мы об этом говорили в прошлый раз, прокладывает дорогу на небо. Он сам ее прокладывает и первый по ней восходит к престолу Божества. Становится как бы мостом, соединяющим два мира. Мир человеческий, тварный, и мир божественный. И теперь каждый из нас может подняться к Богу, взойти к Богу и осуществить те самые слова, которые сказаны в Евангелии Спасителем. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Все средства предоставлены нам даром. Это не значит, что от нас не требуется никаких усилий. Усилия необходимы. Но эти усилия не являются какой-то заслугой Царства Небесного или каким-то предметом торга. Если мы приходим, нас пригласили, допустим, на брачный пир, на трапезу или на день рождения, и мы перед тем, как сесть за стол, заходим в туалетную комнату, моем руки и приводим все в порядок, мы же не считаем это заслугой для того, чтобы вкусить этот прекрасный пир, эту пищу. Нет, это необходимое условие, чтобы оказаться там. Вот и наши христианские усилия в течение земной жизни – это не заслуга, не предмет торга, а именно необходимая деятельность, чтобы стать соответствующим для будущей вечной жизни с Богом. Ну, кстати, эта идея очень красиво отражена в притче о брачном пире, но именно в том варианте, который встречается, который зафиксирован в Евангелии от Матфея. Вы помните, что эта притча в двух Евангелиях представлена. Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки. В Евангелии от Матфея там есть очень интересная деталь. Когда на брачном пире собираются люди, собранные слугами неизвестно откуда, с перекрестков дорог, вдруг на этом пире оказывается человек не в брачной одежде. И хозяин дома, царь, подходит к нему и говорит: «Друг, как ты здесь оказался не в брачной одежде?» И он молчал. И помните, после этого царь почему-то приказывает его наказать. Для многих современных людей вот этот фрагмент совершенно непонятен. Ну, действительно, собирали со всех перекрестков проходимцев, кто попадется, ну и какие-то да могут быть требования в отношении того, есть у него брачная одежда или нет. Да, вот представьте, вы идете на работу, в магазин, к своим друзьям, или там работать в огороде, и вдруг вас приглашают на брачный праздник. Вот. Какие могут быть требования к вашему внешнему виду? Никаких. Но если мы вспомним традицию древности, тех времен, когда произносилась притча, то тогда эта загадка разгадывается. Дело в том, что в те времена, когда царь делал всенародное торжество, праздник, пир, то он заботился не только о пище, изысканной и достаточной для всех, но он заботился еще и о внешнем виде тех людей, которые могут там оказаться. То есть делалось это так. Царь объявлял о празднике, и если вдруг какой-то человек в силу бедности, в силу неосведомленности, путешественник, прохожий, купец из другой страны, проходил через эти места и не имел брачной одежды, то слуги стояли у входа на это мероприятие и выдавали соответствующий плащ, праздничный плащ, которым человек мог накрыть свои лохмотья и выглядеть вполне прилично и достойно в кругу званых гостей. Тем самым как бы нивелировались социальные барьеры, и люди органично себя чувствовали, да, независимо от своего социального положения. Это очень мудрая и замечательная идея. Так вот, в этой притче этот человек, который оказался на брачном, пренебрег этим даром царя, он своим поступком продемонстрировал: ты знаешь, мне тут хочется просто наесться и уйти. Мне совершенно безразлично, там у тебя там сын вроде бы как женится, там, вот, или дочь замуж выходит. Мне просто вот поесть бы да уйти. И это, конечно же, пренебрежение и царем, и пренебрежение гостями, и всем торжеством. И поэтому он будет наказан, он наказывается. Вот, так что снискать брачную одежду – это вот в каком-то смысле задача для каждого христианина, для каждого из нас. И земная жизнь для этого и дается. И сегодня мы как раз с вами будем рассматривать события, когда Бог подводит итог земного существования, существования земли. Речь пойдет о седьмом члене символа веры, где предсказывается пришествие Христа. Обращаю ваше внимание на интересную деталь, что символ веры, этот фундаментальный, важнейший вероучительный текст, он не только описывает какие-то онтологические вещи, да, кто есть Бог, что есть мир, не только указывает на прошлое, там, распятого же при Понтийском Пилате события, но и предсказывает нечто, относящееся к будущему. Вот в частности, пришествие Христа, воскресение мертвых, страшный суд и будущую жизнь. Так что действительно этот текст всеобъемлющий по своему содержанию и в онтологическом, и в хронологическом плане. Прежде чем мы обратимся к изучению, рассмотрению этого фрагмента, этого тезиса символа веры, относящегося к будущему, необходимо решить важнейший, насущнейший вопрос, который терзает душу всякого человека, который смотрит будущее. Когда же? Ну, когда же он придет? Назовите мне дату. Помните, с этим вопросом и ученики Христовы тоже обращались к нему, да, и говорили: не в сие ли время ты восстанавливаешь царство Израилю? То есть, как бы, вот им казалось, вот сейчас. На что Христос отвечал им: не ваше время знать времена и сроки, которые положил Отец во власти своей. То есть, он это желание не удовлетворил. Вот давайте с этим вопросом разберемся и сами для себя. Вот почему Христос не назвал эту дату своего второго пришествия? Ведь, кажется, по-человечески это могло бы иметь большую пользу для людей. Ведь когда мы знаем о каком-то грядущем событии, нам легче к нему подготовиться, настроиться, ну и преодолеть те искушения, которые там могут возникнуть, когда есть известна четкая дата. А Христос от этого уклоняется, Он всеведущий уклоняется. В чем тут дело? На самом деле, друзья, все не так просто, как кажется. Дело в том, что если человек знает дату, это совсем не значит, что он к ней подготовится. Ну, если взять бытовой пример, это у студента экзамены. Вот они знают дату, и все равно почему-то не успевают к экзамену подготовиться. Вот как бы этот, как бы теория совершенно не пересекается с практикой. Вот. А если говорить конкретно о втором пришествии Христа, то здесь какие возникают сложности, об этом говорили святые отцы. Если бы ученики узнали, что пришествие Христа произойдет через много-много тысяч лет, то это, конечно же, могло их расслабить. Ну, это часто психология, да, если событие не скоро, ну, я вот откладываю подготовку на потом. И тогда человек не успевает подготовиться. Это раз. Вот, то есть порождает некую беспечность. Если событие наступит вот скоро, совсем скоро, через час, через день, то это часто людей повергает в уныние, потому что он не успевает подготовиться. И тоже не приносит благого плода. Ну, вот в качестве примера, Можно вспомнить эпизод из недавней истории. Вы помните, во время обострения политических отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей дошло до того, что лидер Северной Кореи сказал, что если что, я запущу ракеты с ядерными боеголовками в сторону США. Ну, из географии мы хорошо знаем, что ближайший, штат на пути стратегической ракеты будет Гавайи. То есть такой атолл в Тихом океане, 50-й штат Соединенных Штатов, конечно же, если ракета и может дострелить в Северной Корее, то, скорее всего, туда. И вот 2 года назад вдруг прозвучала сирена, сигнал тревоги для всех жителей этого штата. И вот удивительно, как люди стали реагировать. Вот конец света, вот он наступает. Ракета летит 5, 6, 10 минут, не знаю, сколько там предупреждают. Никого не известили о том, что это учебная тревога. Более того, потом уже официальные лица даже извинялись. Что люди бросились в храм и стали молиться усердно? Да нет, никто не побежал в храм. Стали исследовать активность в социальных сетях. Думали, может быть, люди бросились звонить своим знакомым или писать прощальные письма, как они любят человечество, или там письменно раскаиваются в их грехах. Ну, активность в социальных сетях не превысила, в общем-то, среднестатистическую по сравнению с другими периодами жизни. Оказалось, всплеск произошел в обращении на порносайты. Люди, готовились к второму пришествию. Вот это отчаяние, это признак уныния. Я не думаю, что в данном случае жители этого штата чем-то отличаются от других жителей планеты Земля, в том числе и от наших соотечественников. Извещение о втором пришествии, или оно близко, или недалеко, принципиально не меняет, не помогает людям к нему приготовиться. И Христос об этом знает. Поэтому Он настраивает людей непрестанно быть готовыми к встрече со Христом. Если это не произойдет в виде второго пришествия, то это может произойти с каждым из нас в виде личной смерти. Шел, попал под автомобиль, вот тебе и конец света. Вот ты уже и пристал на суд Божий. И это уже не так важно, пристал ты со всем человечеством или в персональном виде. И тем не менее, в истории даже христианства мы встречаем достаточно много примеров попыток предсказать дату второго пришествия Христа. В том числе среди даже святых отцов. Допустим, святой Ириней Леонский во втором веке предсказывал, что мир простоит 6000 лет от создания. То есть, другими словами, по христианской хронологии, конец света произойдет в 492 году по Рождеству Христову. Он рассуждал так, очень просто. Мир создан в 6 дней. Для Бога один день, как 1000 лет. Помните, эта фраза есть в Священном Писании. Ну, отсюда и понятно, мир постоит 6000 лет. Сам-то он жил во втором веке, умер в начале 3 века, а люди, которые жили в конце 5-го, они действительно в этот период были переполненными апокалиптическими ожиданиями, но они не оправдались. Еще один такой мощный всплеск. Конечно, апокалиптические ожидания, они всегда сопровождали жизнь церкви, имели место, существенное место в жизни христиан, но мощный всплеск имел место в начале второго тысячелетия, то есть на рубеже переход с первого тысячелетия на второе, но не непосредственно в 1000 году, а в 1037 году. Здесь сработало предсказание, точнее апокрифический текст с предсказаниями Мефодия Потарского. Апокрифический — это значит не подлинный, но, имеющий хождение среди христиан. Там сказано, что через 1000 лет после распятия Христа Он снова придет, но уже судить мир. Ну и, конечно же, люди вычислили, 1000 лет, значит, он 33 года прожил. Плюс они еще прибавили 3,5 года на Антихриста, и получилось 1037. Пасха совпала с Благовещением, так называемая Кирио-Пасха произошла. Точно в 1037-1038 году произойдет второе пришествие. Люди серьезно к этому готовились. И одним из свидетельств этой подготовки, фундаментальной подготовки, являются золотые врата в Киеве. Вы знаете, есть такой замечательный архитектурный памятник XI века, Золотые врата. Вот. Кому они предназначены? Вот для Христа, встречать Христа. То есть вот люди настолько были вдохновлены этими событиями и переполнены, что вот, как говорится, конкретно готовились к этому с помощью таких вот, в том числе и построек. Еще один такой яркий пример – это 1492 год, то есть уже 7000 лет от сотворения мира. И вы помните, особенно на Руси, в это время, конечно, Византия уже была практически уничтожена турками, а вот Россия расцветает, и в это время люди, опять-таки, переполнены апокалиптическими ожиданиями. Они рассчитали пасхалию только до этого года, и в конце пасхали была соответствующая переписка «Сие лето на конце явися, вон же чаем всемирное торжество, пришествие Твое, Господи». То есть вот все, мы дальше уже ничего и не ждем. То есть вот все, ждем Твоего пришествия. Вы помните еще ересь жидовствующих, тут еще обнаружилась на Руси. В общем, действительно начинался конец света. Вот знаете, тут как бы даже дьявол где-то подыгрывал, наверное, может быть, этим чаянием людей. И драматургия церковных, политических, человеческих отношений закручивается в такой тугой узел, да, что разрубить его, наверное, может только Христос, если придет с неба. Но он почему-то все равно не пришел. Вот, и тогда была разработана новая пасхалия, и святитель Геннадий мудро поступил, что составил библейский текст, вот так называемую Геннадиевскую Библию. В общем-то, и этот кризис был преодолен. В последующие века тоже в среде христиан, православных христиан, эти апокалиптические ожидания периодически обострялись. Мне, допустим, запомнился 1992 год. Это 7500 лет от сотворения мира. Я в то время как раз оказался в Киеве, и в Киево-Печерской лавре мне подарили тогда еще невысокого качества журнальчик, называется «Свет Печерский». Я до сих пор его сохранил дома в своей библиотеке, как некий такой вот опыт таких апокалиптических манипуляций. Вот, где подобраны тоже всякие пророчества, сказания старцев, подлинные, неподлинные, сочиненные, и где точно утверждалось, а это был 1991 год, когда я там оказался, что через год будет конец света. Он тоже не наступил. Наверное, у всех вас на памяти 1999 год, там, как будто накануне 2000-го, тоже опять эта лихорадка вот, сотрясала сознание православных христиан, там ИНН, паспорта, вот как бы сказать, кризисы всякие там социальные, в общем, напряженность. Все равно не наступило. То есть мы видим, что каждый раз, когда возникают вот такие предсказания, вот, они не оправдываются. Ну, здесь, конечно, можно сразу сослаться и на слова Священного Писания, где сказано, что когда люди не ждут, тогда миру придет конец. То есть, другими словами, если дата точно кем-то определена, озвучена и в публичное пространство выброшена, можно уже выписывать гарантийное письмо, именно в этот день Христос не придет. Потому что эта дата неизвестна никому, и она будет неожиданной, это явление будет неожиданным. Вот. Так что вот одну ориентировку временную уже можно дать сейчас, что вот как только вы услышите такое четкое заявление, что в этот день произойдет пришествие Христово, все, можете спокойно говорить, в этот день точно оно не произойдет. Я уже не буду обращаться к предсказаниям представителей других религий, сект. У них там это вообще поставлено на поток. Это используется как даже механизм, так сказать, вовлечения людей в их секты. Ну, кратенько, небольшой пример, это свидетели Иеговы. Да? У них, так сказать, трижды в течение, это если брать, как говорится, по-крупному, в 1914, 1925 и 1975 году предсказывался Армагеддон, вот, когда сойдутся силы добра и зла и победут силы добра, конец системы вещей, ну и пришествие с неба праведников. Это столь реально все интерпретировалось, что в Калифорнии был выстроен соответствующий прекрасный коттедж, вилла, Вот. Однако годы проходили, там поселились руководители этой организации. Ну а потом, поскольку это стало уже, так сказать, притчей во языцах, они сейчас продали эту виллу. Вот. Ну и стараются в рамках своей организации уже не вспоминать об этих конфузных эпизодах их истории. Но с точки зрения вовлечения новых членов, это очень эффективный механизм, потому что вот этот истерический, апокалиптический психоз, он, конечно же, позволяет быстро вовлечь новых членов в организацию. Да? Вам подходит на улице и говорит: скорее, завтра конец света, послезавтра конец света. Вопрос жизни и смерти сейчас решается. Ну, подумай, ну, человек иногда и очень часто на это поддается. Итак, мы сказали, что, в общем-то, это знание даты второго пришествия Христа, во-первых, с педагогической точки не полезно, ибо или порождает беспечность, если это далеко, или же уныние, если это близко, или же создает иллюзию, иллюзию фатализма. Потому что если эта дата уже определена, то почему я должен что-то еще делать? Значит, не только эта дата определена, все остальное тоже уже определено. Тогда мои усилия ничего не стоят. Вот поэтому, повторяю еще раз, смысла в прямом обозначении этой даты нет с педагогической точки зрения. Но есть еще одно обоснование, о котором тоже стоит сказать. Дело в том, что человеческая история – это не программа, которую задал Господь Бог, и все человечество, весь тварный мир выполняет. Тогда с нас бы была снята ответственность, с одной стороны. И человеческая история – это не просто результат, набор человеческих действий, которые люди совершают, неважно, злых или добрых. Человеческая история – это результирующий вектор взаимодействия воли Божией, промысла Божия и поступков человеческих. И в этом плане каждый человеческий поступок приближает, отдаляет, определяет даты всех грядущих событий, в том числе и страшного суда и второго пришествия Христа. То есть человеческая история – это результат взаимодействия, или, как говорят богословы, синергии Бога и человека. Бог живет вне времени, для него это абсолютно не важно. То есть он знает, что эти события произойдут, и все. А мы живем во времени, и поэтому, да, для нас дата – это определяется здесь и сейчас, непрестанно. Поэтому на эту дату мы можем сказать, можем повлиять. Мы можем повлиять в хронологическом порядке, но мы не можем ее отменить. Она обязательно произойдет. Событие это будет. Рано или поздно, раз Бог это определит. Потому что ни одна йота, как говорит Христос, ни одна черта не изменится в законе, пока все не будет, не произойдет. Это можно пояснить на таком примере. Ну, представьте, что вы садовник. Ухаживаете за цветами, за огородом, за деревьями. И если у вас кто спросит об урожае, вы скажете: да, урожай, конечно, будет. А когда вам скажут: а в какой вот точно день я могу прийти и сорвать первые плоды с твоих деревьев? Вы, конечно же, затруднитесь точно ответить, потому что прекрасно понимаете, что результат зависит не только от ваших личных усилий, но и еще от многих внешних обстоятельств, которые не в вашей власти. Да? Погода, дожди, там, полив, вот, плодородность почвы, там, ветра, солнце, все это, так сказать, тоже влияет. И поэтому, конечно же, в связи с этим дата созревания плодов будет перемещаться. Но несомненно, что урожай будет. Виноградные грозди созреют, и кто-то срежет, и вино образуется. Попытка выяснить этот день пресекалась всегда в жизни православной церкви. А теперь давайте зададимся следующим вопросом. А зачем Христу прийти, нужно приходить второй раз на землю? Но он же, мы уже сегодня об этом говорили, и говорили об этом не раз раньше, он же уже вроде бы все сделал. Объективная сторона спасения уже осуществлена. Вот. А зачем тогда приходить второй раз в этот мир? И святые отцы, когда рассуждают на эту тему, они обращаются уже не к Богу, а к человеку. И говорят, что земная жизнь людей, каждого из нас в отдельности, и земная жизнь всего человечества – это некий промежуточный этап бытия мира, данный нам для самоопределения. И рано или поздно это движение должно прийти к финалу, к завершающему смыслу, вот, конечной цели, на основе чего будет уже определяться вечность. Блаженная вечность или вечность страданий. Земная жизнь, человеческая история сейчас – это время самоопределения. Не только на словах и в мыслях, а прежде всего в делах и поступках. Люди формируют, высказывают свое отношение к Богу и делаются соответствующими для Царствия Божия, или же не делаются таковыми. Эта идея выражена в евангельских, допустим, притчах. Допустим, притча о пшенице и плевелах, где Господь говорит, что Сын Человеческий посеял хорошие зерна, ангелы посеяли хорошие зерна, а враг рода человеческого посеял плевелы. Да? Но должно созреть и то, и другое, и когда оно все созреет, тогда уже будут посланы жнецы, и урожай будет собран, и отделены будут пшеница от плевел. Эта же идея представлена в притче о закваске, брошенной в три меры муки. То есть, покуда все не переквасится, тесто не трогают. Вот в этом смысле мир – это такое поле с засеянными семенами, в этом смысле это мир – это такое тесто, которое должно созреть для того, чтобы уже был испечен хлеб Божий. И когда это произойдет, а это знает только Бог, тогда уже и наступит второе пришествие Христово. Никто из людей этот процесс отслеживать своим умом не в состоянии. Но, тем не менее, Бог дал нам некие признаки своего второго пришествия, и мы обязаны, мы должны ими воспользоваться. Он ведь не зря это просто дал, это полезно для нас. Об этом мы поговорим чуть позже. А пока что давайте вспомним Ветхий Завет. Если второе пришествие Христа – это важное событие, а, несомненно, оно важное, помните, мы с вами говорили, что в истории человечества вообще радикальных поворотных событий, как пальцы в одной руке. Творение мира, создание человека, грехопадение, пришествие Христа и второе пришествие. Вот пять событий. Вот они разворачивали радикальную историю. Все остальные события тоже есть много важных. Там потоп, там заключение завета с Авраамом. Но они просто развивают линию изначально. Иногда даже святые отцы объединяют первое и второе событие. Творение мира, создание человека. И тогда получается четыре радикальных события. Так вот, если это радикальное событие, то оно должно быть отражено в Священном Писании Ветхого Завета, предсказано пророками. Да, конечно же. И оно очень хорошо там сформулировано. И мы, конечно же, сейчас постараемся разобраться с хотя бы самыми важными свидетельствами. Первое – это в Псалме 49-м пророка Давида. Весь Псалом замечательный, он описывает страшный суд Божий. Очень подробно, выразительно, ярко, поэтично. И, в частности, там звучат такие слова. «Грядет Бог наш, и не в безмолвии, пред Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой». Здесь, на первый взгляд, идет речь о Боге. И можно подумать, что речь идет о Боге Саваофе вообще, или Боге Отце. Но обратите внимание на детали. Перед ним огонь поедающий, вокруг него сильная буря. То есть это будет сопровождаться какими-то природными явлениями, и он будет судить народ свой, он будет судьей. Дело в том, что в следующих других пророчествах, когда речь будет идти о суде, то все пророки Даниил, Захария, Исаия, Иоэль, они говорят, что судьей будет Мессия. Поэтому этот стих относится не к Богу Отцу, а именно к Богу Сыну, к Мессии. Это мессианский стих, ведь мы же верим, что все Священное Писание есть откровение Божие. И в этом смысле, конечно же, содержание пророка пророчеств Даниила и предсказаний пророка Давида совпадает. Идем дальше, посмотрим, как это событие описывает пророк Исаия. «И будет он», здесь уже он прямо говорит о Мессии, «судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, не будут более учиться воевать». Мы видим, что здесь описывается Мессия как судящий народы и преображающий мир. Именно земной мир. Это не может идти речь уже о Боге Отце. А дальше уже в 9 главе он совершенно прямо говорит о том, что Мессия – это не только Бог, но и человек. Вернее, не только человек, но и Бог. Замечательный фрагмент, его можно использовать, да, вот даже если кто-то с вами будет спорить по поводу божественности Иисуса Христа. «Младенец родился нам, сын дан нам. Владычество его на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира его нет предела. На престоле Давида и в царстве его, что ему утвердится, и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саофа соделает это». То есть мы видим, что здесь о Мессии говорится, что он младенец, родился, то есть совершенно четко указывается на его человеческую природу, но при этом он именуется Бог крепкий, Отец вечности. Вот эту как бы загадку пророка Исаия вы можете решить, она решается только если вы исповедуете Мессию и Богом, и человеком в одном лице. Все остальные варианты не подходят. Идем дальше. У пророка Даниила замечательное пророчество, где он прямо называет Мессию, грядущего судить мир, сыном человеческим, но который при этом до своего суда восходит на небо. То есть он предсказывает и вознесение, о котором у нас шла речь на прошлой встрече. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий. Дошел до ветхого днями, и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена, языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». То есть мы видим, что этот удивительный Мессия, одновременный сын человеческий, и способен подняться до ветхого дня, то есть это образное именование Бога, да, и дальше обладает вечным владычеством, а вечное владычество может быть только у Бога. Опять-таки идея, что Мессия одновременно и Бог, и человек в одном лице. У пророка Захарии есть замечательное тоже предсказание, где он прямо указывает на то, что в день страшного суда иудейский народ увидит своего Мессию, узнает своего Мессию и восплачется, видя те страдания, которые они ему нанесли. В 12 главе написано: «На дом Давида и на жителей Иерусалима изольют благодати и умиление, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». То есть вот когда произойдет опознание Мессии по предсказанию пророкам в иудейском народе. В 14 главе у пророка Захарии тоже есть замечательное предсказание об этом же. «Придет Господь Бог мой, и все святые с Ним, и будет в тот день не станет света, светило удаляться, день этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь вечернее время явится свет, и Господь будет царем над всею землею, в тот день будет Господь един, и имя Его едино». То есть, опять-таки, здесь достаточно ярко и точно описывается, как будет происходить пришествие, второе пришествие Христа. Да? Он явится, Господь явится, и все святые с Ним. То есть, ясно, что здесь Господь уже по человечеству явится, потому что святые – это конкретно люди, и Он должен быть тогда уже как человек. Светило удаляться, то есть вот эти апокалиптические события, которые описаны в Евангелии, в Откровении на Богослова, здесь тоже в сжатом виде, но тоже присутствует. Так что в этом вопросе мы видим полное такое, ну, по основным, по крайней мере, понятием тождества между Ветхим Заветом и Новым Заветом. И прочитывается Ветхий Завет, пониматься может только в одном случае, если Христа вы принимаете как совершенного Бога и совершенного человека. Есть и другие пророчества, пророка Иоэля, у пророка Иезекииля. Ну, я думаю, что пока что приведенного достаточно, и мы пойдем дальше. А теперь уже перейдем все-таки к каким-то важным событиям, которые должны предшествовать явлению Христа, второму пришествию Христа в мире. Какие это? Ну, сразу укажу, что эта тема неоднократно раскрывается в текстах Нового Завета. В Евангелиях, это Евангелие от Матфея, 24-25 глава, Евангелие от Луки, 21 глава, Евангелие от Марка, 13 глава, в первом послании Фессалоникийцам, втором послании Фессалоникийцам и, конечно же, Откровение Иоанна Богослова. Чудесная, замечательная книга, но переполненная символами. И читать ее нужно, конечно же, с толкованиями святых отцов, иначе рискуете заблудиться, таковых уже очень-очень много. Среди этих признаков второго пришествия есть некоторые, которые не имеют четкой выраженности и могут быть прочитаны в любой исторический период и отнесены к любому историческому периоду. А есть достаточно четкие рельефные, которые действительно могут стать такими объективными критериями. Давайте хотя бы в общем их перечислим. Ну, первое, на что указывается в Евангелии, это отвержение христианства или искажение христианства. То есть перед вторым пришествием секуляризм, агностицизм, атеизм будут такой характерной чертой сознания многих-многих людей. Люди отступят от Христа или полностью, или частично. Вот это отступление от Христа накануне второго пришествия Христова получило терминологическое обозначение в богословии через слово апостасия. Апостасия, отступление. Оно используется у апостола Павла. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». Отступление от Христа, отступление от истинного христианства. То есть отступление будет в двух форматах, или же полное отрицание христианства, или же деформация христианства в такое учение, которое, в общем-то, будет удовлетворять религиозное чувство, но при этом не налагать серьезных нравственных ограничений на жизнь человека. Да. Христианство в стиле лайт. То есть так, облегченное христианство. Это очень модное направление, надо признать, бурно развивающееся. Ну, на Западе-то уже давно, и надо признать, и в нашей среде. Ну, яркий пример, наверное, уже в наши дни, это вот оправдание гомосексуализма. То есть гомосексуализм как грех осуждается совершенно четко и однозначно в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. И тем не менее, вот там, теологи западные, они прежде всего протестантские, но отчасти уже и католические, все-таки пытаются как-то перекрутить тексты Священного Писания, чтобы сказать, что это уже не грех, а другая норма жизни. Вот как один из примеров подобных тенденций в христианстве. Второй важный признак – появление лжехристов, лжепророков, распространение ложных учений, религии, совершение ложных чудес. Религиозная свобода приведет к религиозной анархии, вседозволенности и безрассудству людей. Христос об этом прямо говорит. «Многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Лжехристы и лжепророки – это люди, которые с помощью манипуляции сознания, манипуляции словами, а иногда и оккультных мистических манипуляций будут порабощать себе людей. У апостола Павла в втором послании Фессалоникийцам 2:9 сказано, что антихрист будет прельщать людей чудесами ложными. А что это за ложное чудо? Кажется, чудо и чудо, какое-то необычное явление произошло, мы его и воспринимаем как чудо. Истинное чудо – это чудо, которое совершено ради спасения человека. Когда в этом событии есть так называемый сотериологический смысл. Когда после этого события люди приближаются к Богу, оставляют грехи, становятся обновленными. Вот Христос в Евангелии совершает истинные чудеса. Люди каются в грехах, люди меняют свою жизнь, люди не просто исцеляются, они прославляют Господа, становятся даже апостолами, или, по крайней мере, стремятся быть учениками Христовыми. Помните, вот Евангелие читалось в этот воскресный день вчера, и там речь шла о гадаринском бесноватом. Вот, и он после того, как его Господь исцелил, он захотел пойти со Христом, то есть стать учеником. Да. А Христос повелевает: иди возвратись в дом свой и скажи, что, расскажи, что сотворил тебе Господь, Бог. Вот это видно, что это сотерологическое чудо, это истинное чудо. Оно подействовало на душу спасительно. А чудеса ложные, они имеют совершенно другую подоплеку. Они являются инструментом для манипуляции сознания. Чудо – это вообще шоковое событие. Да, вот перед вами вдруг раз воскрес человек, или кто-то там, допустим, исцелился, или из небытия появился кто-то. Вот. Эти события сразу же выбивают из нормального хода жизни, и в этом состоянии человека можно манипулировать как угодно. Как правило, за вами этот человек пойдет очень далеко. Поэтому Христос не любил создавать последователей через чудеса, даже когда его просили. И если совершал чудо, то стремился его произвести в тайне, и люди, которые получили от Господа помощь, должны были молчать и не разглашать об этом. Потому что чудо попирает и сознание, и принцип свободы человека. Это духовная травма, это психологическая травма. Поэтому с помощью ложных чудес действительно можно травмировать людей и дальше сделать объектом манипуляции своими последователями. Отключается рациональность. Да, если вы не можете объяснить это событие рационально, все, у вас рациональная часть головы отключается или, по крайней мере, тормозится. И вот сатана или лжепророки, лжехристы, они будут использовать такие чудеса. Впрочем, надо иметь в виду, что в богословии слово «чудо» рассматривается не как нарушение законов природы, а именно как преодоление неких закономерных событий с помощью другой, более существенной силы. То есть истинные чудеса Божии – это не есть отмена естественных законов бытия. Распространенная ошибка, друзья. Бог, когда воскрешает, когда перемещается, когда идет по воде, он не отменяет законы гравитации, электромагнитных там, не знаю, взаимодействий, как еще на уровне летающих частиц. Он просто действует силой, которая превышает вот те силы, которые действуют внутри. Ну, чтобы пояснить это, так сказать, пример можно вот хотя бы на этом предмете, да, вот, да, на него действует сила тяготения, и он прижат к этому столу, да. Но если я поднимаю его над столом, это не значит, что я отменяю закон всемирного тяготения. Просто сила моей руки в данном случае больше, чем сила притяжения. Точно так же и в отношении удивительных событий. Сила божественная больше, чем те естественные силы, которые обычно определяют ход движения этих предметов. Вот. Бог не является разрушителем тех законов, которые Он сам установил. Так вот, Христос и святые угодники Божии совершают истинные чудеса силой Божией, вот, которые не разрушают природу. А дьявол будет совершать ложные чудеса, которые во многом иллюзорны. То есть не являются реальным чудом, но тем не менее производят соответствующее впечатление на сознание людей. Будьте внимательны, что иногда даже Бог может попустить какому-либо злому человеку, лжехристу, лжеапостолу, какое-то удивительное, сверхъестественное событие произвести, чтобы испытать веру человека. Об этом мы находим предупреждение даже в Ветхом Завете. Во Второзаконии пророк Моисей говорит: «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, которое он говорил тебе, и скажет при том: пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего и сновидца сего. Ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и Его Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, и глаз Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того и сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего». Второзаконие, 13 глава. Итак, лжехристы, лжеапостолы, лжепророки – это один из признаков, предваряющих, одно из событий, предваряющих второе пришествие Христа. Были ли такие люди в человеческой истории? Очень много. Здесь можно вспомнить в начале второго века иудейское воздание под руководством Бар-Кохбы, сына звезды, которого провозгласил себя мессией, и иудейский первосвященник подтвердил это. Восстание было подавлено. Если взять 20 век, то там тоже было достаточно много личностей, которые претендовали вот на эту роль. Там Мехмед Али Аджа, тот самый Аджа, который стрелял в папу Иоанна Павла II, он принял потом христианство, ну там было, конечно, что-то совершенно неадекватное с психикой. Вот. Мун Сон Мён, лидер секты Церкви Объединения, или так называемой секты Муна, тоже провозглашал себя мессией, пришедшим в мир, то есть Христом во время второго пришествия. Константин Руднев, вот, лидер тоталитарной секты Ашрам Шамбалы, вот, или Шамбалы, да, в 1989 году эта секта была создана, в общем-то, произвела кратковременный шум. Вот, так называемая Мария Деви Христос, Мария Цвигун, вот, тоже провозгласила себя одновременно воплощением и Христа, и Девы Марии. Кто помнит, 90-е годы тут Москва была обклеена ее листовками, и, в общем-то, тоже было достаточно много последователей, которые так и воспринимали. Ныне пока еще здравствующий Виссарион, бывший милиционер по фамилии Тороп, вот, создал тоже секту, Церковь Последнего Завета, где также провозглашает, что он является мессией. Сейчас они строят в Сибири город Солнца уже несколько лет. Пока что строительство не прекращено. Да. Григорий Гробовой, может, помните, такая личность, тоже достаточно яркая, явный такой аферист, вот, который зарабатывал на религии деньги, на мистике деньги, ну, в общем-то, находится в заключении, или, может быть, уже освобожден, отсидел свой срок. Вот. Ну, Сёка Асахара, тоже известный лидер тоталитарной секты, он еще и устроил террористические акты, атаки в токийском метро. Очень часто вот эти люди, которые провозглашали себя Христом, сопровождали свои действия каким-то жутким насилием. И здесь мы видим не просто какую-то личную волю этих людей, но и явное такое взаимодействие с падшими духами, с дьяволом. Следующий важный признак – торжество греха и зла в обществе. Ну, как и предшествующие два признака, этот признак является таким общим, не вполне конкретно описанным и в какой-то мере может быть отнесен к любому периоду человеческой истории. Христос так описывает, излагает этот принцип: «Друг друга будут предавать и возненавидят друг друга по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь». Оскудение любви будет важным признаком кончины мира. «Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, восстанут дети на родителей и умертвят их». Мне очень нравится, как на эту тему рассуждает преподобный Антоний Великий еще в IV веке. Он пишет о том, что люди будут находиться в недуге, нравственном недуге, и их будет так много, что как только они встретят здравого человека, они будут смотреть на него как на больного. То есть нравственно здоровый человек будет восприниматься как нечто ненормальное. Вот его слова: «Настанет время, когда человеки вознедугают, увидев неподверженного общей болезни, восстанут на него, говоря: ты по преимуществу находишься в недуге, потому что не подобен нам». Очень хорошее такое, так сказать, рассуждение, которое действительно можно использовать и как определенный критерий. То есть когда нравственные нормы христианства станут ненормальными, а наоборот, извращенный тип жизни станет нормой в общественном сознании. Опять-таки, это можно отнести и к нашему времени, но пока что оснований говорить, что завтра наступит Христос, все-таки, может быть, достаточных нет. Следующий принцип, или там признак, который указан в Евангелии, это общественные бедствия и войны. Конечно, нравственная деградация приведет к социальным катаклизмам, революции, восстания, терроризм, войны. Христос так и говорит: «Также услышите о войнах и военных слухах, ибо восстанет народ на народ и царство на царство». И тут же добавляет: «Но не тогда еще конец». Замечательно, что Спаситель об этом сказал, потому что в человеческой истории трудно найти более-менее продолжительный период, ну хотя бы 10 лет, допустим, на европейском континенте, когда бы не шли войны в государственном масштабе.